Всем привет, дорогие друзья, с вами последний подкаст. И давно не виделись, давно не слышались. Давно не записывались, на самом деле. И для многих этот подкаст будет, наверное, первым, который они услышат, потому что он появится где-либо у них в ленте или еще где-то. И вкратце расскажу, что же такое последний подкаст. Итак, последний подкаст — это серия моих авторских подкастов, в которых я в каждом выпуске освещаю определенную тему в рамках того, что я знаю, и с привлечением дополнительных источников иногда. И конкретно этот выпуск, он такой немножечко аутентичный, потому что первый выпуск я записывал практически целиком, ведя свой внутренний монолог сам с собой и рассуждая на тему. А в дальнейшем я начал проводить больше ресерча, больше исследований и готовиться, потому что темы становились все более сложными. Но сегодня мы поговорим о школе. О школе в периоды 90-х и 2000-х годов, потому что именно в то время я и посещал это замечательное заведение. Вот. Мне кажется, что сейчас школы изменились, и я буду рад, если вы напишите в комментариях, что изменилось с тех пор, и как вы вообще относитесь к современной школе, что вам нравится, что не нравится. Ну и в целом, вообще, как школа вам? Вот. А я расскажу свой опыт учебы в школе, моего восприятия самой по себе школы и, ну, в общем, такой ностальгический подкаст для тех, кто учился в те времена и хочет еще раз погрузиться в них. Вот. Итак, сейчас 2021 год, и это значит, что прошло примерно 15 лет с того момента, как я закончил в 2006 году школу. Вот. Я закончил 11 классов, но те, кто учился в те времена, наверное, помнят, что почему-то у нас не было 4 класса. Ну, то есть вот у нашей школы не было 4 класса, и мы учились 1, 2, 3, потом сразу 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Кстати, напишите в комментариях, почему так происходило. Кажется, что я помнил объяснение этой ситуации, но сейчас я, к сожалению, его забыл. Какой-то был прикол, связанный с тем, что то ли нужно было 11 класс обозначать, то ли нужно было, ну, как, то ли нужно было как-то переход, что ли, был с 10-классовой на 11-классовую систему. В общем, если вы помните эту историю, можете написать в комментариях, я почитаю и вспомню. Вот, еще вообще был прикол у нас с нумерацией классов, потому что обычно в школах нумеруются классы следующим образом. Первый А, первый Б, первый В и так далее. А у нас была нумерация первый-первый, первый-второй, первый-третий, первый-четвертый, первый-пятый и так далее. И получалось, что у тебя, ну, две цифры, и иногда это вызывало какую-то небольшую путаницу. Вот, особенно когда говорили там 6-й, 1-й, 6-й, 2-й, 6-й, 3-й, там, или там 6-й, 1-й, 7-й, 1-й, 2-й, 1-й, там, чё? Какой 1-й? 1-й, 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 2-й, 2-й, 1-й, чего? В общем, я не знаю, почему они ввели эту систему, это было немножечко странно и непонятно мне. Но, тем не менее, такая вот система у нас была. Вот, я пошел в школу в 96-м году. Это 90-е, ну вы знаете, 90-е, шальные 90-е, бандитские 90-е, криминал, все дела. Ну, конечно, когда ты ребенок был, ты этого не сознавал, да и особо криминала у нас не было, потому что я рос в относительно небольшом спокойном городке. Да, ну как бы, конечно, криминала не было по сравнению с чем, тут надо понимать, да, потому что, допустим, батя там несколько раз встречался с работы, и два раза, по-моему, за 90-е или там трижды его били сзади трубой. Ну, то есть просто там, чтобы отобрать деньги или еще что-то там. Вот. Ну, как бы там все хорошо, не было сотрясений и так далее. Ну, просто, в принципе. Вот. И постоянно какие-то штуки были, что там кого-то изобьют, еще что-то. Вот. И как бы, ну, такое. Мы это знаете, как вот фильм, по-моему, называется «Страна приливов», где девочка живет с семьей. В семье наркоманов, вот, а ей кажется, что все клево, то есть как бы все норм ей. И вот когда ты в 90-х тоже живешь, ну, в принципе, в таких условиях жестких, ты тоже как бы становишься к ним менее, что ли, восприимчив, как-то так. И, ну, в детстве вообще все воспринимается более легко, более по-доброму, что ли. И, ну, не было такого, что тебе казалось, что вокруг криминал. Хотя на районе жило несколько героиновых наркоманов, там в возрасте 16 лет, и мне просто родители говорили, там, не общайся с ними, там, это наркоманы, ни в коем случае не становись наркоманом и так далее, вот. А при этом чуваки там ставились по вене, ну, через дорогу, понимаете? Вот. Это 90-е, суровые времена. Так вот, я пошел в школу в 96-м году. До этого я должен заметить, что я не ходил в детский сад, потому что я воспитывался, ну, с бабушкой и дедушкой, короче, со мной сидели, вот. Ну, нельзя сказать, что я там был какой-то не социальный ребенок, то есть я там тусил с пацанами во дворе, вот, которые были, и сестра у меня тоже была. Ну, то есть как бы у нас были друзья, мы тусили с ними, играли, все было круто. Вот, у меня еще был друг детства, который был старше меня на 4 года, и тоже очень сильно он на меня повлиял, и было круто с ним очень тусить до школы, то есть он во многом способствовал моему прогрессивному развитию еще до школы. Вот, потому что я там поиграл, ну, играл с ним много в Денди, много с ним общался. Ну, он, в принципе, интересный парень был. Вот, потом, к сожалению, мы... Ну, он переехал, и я совсем потерял связь с ним, но мне, наверное, интересно было бы сегодня с ним очень пообщаться. Не знаю, кем он стал, я его пытался найти ВКонтакте, где угодно. Так что, Миша Корякин из Гатчины, если ты слышишь этот подкаст, друг, или если вы знаете Мишу Корякина из Гатчины, который был моим другом, то можете попробовать выйти на меня, чтобы он со мной связался. Да, такой маленький «жди меня» фрагментик. Вот, ну не суть. В общем, я пошел в школу в 96-м году, и предварительно перед школой я умел писать, я умел рисовать, я умел читать. Но все, тем не менее, ну, родители решили меня отдать на так называемую нулевку. То есть это подготовительные занятия к школе, где я был, ну, я познакомился с чуваком там, и мы прям с ним круто закорешились. Но впоследствии мы с ним попали в разные классы, в разные смены. Да. Я не знаю, кстати, сейчас во многих школах, наверное, уже нет смен, первая, вторая смена. Но тогда были, то есть первая смена приходила к 8 часам утра и уходила в час. А вторая смена приходила там к 12:40, по-моему, у нас было, и уходила там, ну, соответственно, до 6, да. Вот, так вот, это нулевка, это были такие подготовительные занятия, в которых тебя как бы, ну, немножко подготавливали, да, для того, чтобы ты понял, что такое школа. Вот, мне все нравилось, ходить было прикольно, интересно. Вот, и, в принципе, я был готов к школе. Вот, и наступило 1 сентября, мне вручили в руки цветочек, мама с радостным лицом, все пошли, я, дедушка, мама, на 1 сентября на торжественную линейку. Прошло 1 сентября, вот, меня посадили там с девочкой, вот. А потом на следующее утро нужно было вставать в школу, а я заплакал и сказал, что не пойду, а можно я пойду в 8 лет. Ну, то есть я подумал, что, ну, как бы можно счетырить. То есть настолько это было для меня шоком, вот это вот 1 сентября, что, ну, я сразу понял, наверное, что это надолго своим детским мозгом. И подумал, как бы, с позволения сказать, проебаться от этой темы еще на годик. Ну, естественно, мама мне сказала, что никаких 8 лет, ты что, Сережа, тем более, что, ну, как бы, устроили в школу, все, все дела, надо учиться. Вот, ну, я понял, что мне не отмазаться, и пришлось продолжать ходить в школу. Вот. У нас была младшая школа, соответственно, первый, третий класс, и дальше там старшая школа с пятого класса. Вот, у нас прям были отдельные здания. Вот, одно для младших школьников и другое для старших школьников. Вот. Ну, что можно сказать, что я... Ну, я на самом деле... Вот этот подкаст, он такой будет немножечко для меня... Интересен в том плане, что я буду прям на ходу пытаться анализировать, что же такое школа. Вот. И для меня школа, я так сформулировал, что это такой... ну, школа всегда это консервативный такой институт, да? Он, ну, и одна из главных ролей не то, чтобы там научить прям наукам, да? Или чему-то суперважному, а в том, чтобы передать скорее культурные некие установки новому поколению от поколения уходящего. То есть школа — это всегда про консерватизм, про старое. То есть если институт, это скорее вот, ну, чаще всего, особенно если он прогрессивный, это про новое, он ближе к острию науки, ближе к развитию всей вот этой новой движухи. Ну, там же многие научные проекты, они реализуются на базе институтов чаще всего, да? Вот, ну, то есть ты там сначала заканчиваешь магистратуру, условно, потом ты становишься кандидатом наук, потом становишься профессором, и ты начинаешь научную деятельность в рамках института, то есть как бы в рамках учебного заведения высшего. Вот, и наука, она связана вот с обучением очень плотно. А школа, она вот, она не про это, она скорее, ну, я сейчас про российскую школу, понятно, что там на Западе многие школы, там, ну, они даже там могут, ты можешь, в принципе, какой-нибудь проект стартовать, что-нибудь предложить, наверное, еще на этапе школы. Вот. А в России нет. В России школа — это четкий консервативный институт, который как бы прививает тебе вот эти вот установки быта и правил поведения в современном российском обществе. И поэтому это очень чувствительная штука. И люди, которые проходят российскую школу, да, они становятся своеобразными. То есть они приобретают вот именно эти черты. Я не люблю слово «менталитет» и не советую вам его употреблять, потому что на самом деле, ну, менталитет, оно такое поганое слово в том плане, что он считается вот таким незыблемым, типа неизменным. Мы говорим о том, что русские люди в школе приобретают некий набор культурных установок, которые существуют в зависимости от преподавательского состава и от уровня контроля самой школы за учениками. Степень внедрения этих культурных установок в головушки учеников может различаться. То есть какая-то школа там вводит форму, там строго регламентирует там поведение детей внутри заведения и даже вне его, ну там условно, не ходи на митинги, да? Вот, хотя школь, ну по идее школа вообще не может влиять никак на мое право хождения или не хождения на митинги. Понятно, что дети не должны ходить на митинги, потому что им еще не исполнилось 18, вот. Но, тем не менее, да, ну, как если брать права какие-то, да, школа не должна регламентировать мое политическое поведение. И, да, школа — это консервативный институт, и поэтому она всегда будет немножко тормозиться. Вот. И в России очень интересная ситуация сложилась. Я буду говорить за период своего обучения с 90-х по 2000-е. Там школа, она как бы застряла на перепутье между СССР и Россией. То есть все установки, которые были в СССР, там, вот начиная с октября, пионерии, изучение трудов Ленина, вот этой вот муштры и пропаганды, да, коммунизма, социализма и так далее, вот этих идей, они как бы отвалились сразу же, но при этом условно остался скелет вот в виде попыток учителей идеологически как-то настраивать детей. На самом деле я уверен, что без идеологии построить ну, нормальный коллектив класса вполне возможно. И идеология — это просто более простой, так скажем, путь, чтобы это сделать. То есть, ну, условно, с идеологией могут все, а ты попробуй без идеологии, да? И сейчас, ну, вот конкретно на моем примере я могу сказать, что, смотрите, просто если не выстраивать вот эту вот пресловутую дружность класса, то класс начнет дружиться посредством буллинга и нахождения жертв внутри себя. Это, к сожалению, неизбежно. И это связано со многими обстоятельствами, одно из которых в том числе в том, что люди находятся не по своей воле внутри какого-то закрытого сообщества и вынуждены сталкиваться с какими-то проблемами и вести борьбу за какие-то ресурсы. Вот, неизбежно в любых таких сообществах будет образовываться буллинг, если никакой не создать какой-то общей цели. Вот, и я могу сказать, что у нас какое-то время в нашем классе, а именно с 5 по 6 класс, был хороший классный руководитель, который, благодаря которому, возможно, вот с 5 по 6 класса, я, к сожалению, не помню, но вот буллинга именно в жесткой форме не было. Хотя, может быть, это еще связано отчасти с тем, что еще рано. То есть, ну, как бы, буллинг может и раньше проявиться, но в основном он начинает проявляться где-то после 6-7 класса. Отчасти это еще больше усугубляется половым созреванием, и поэтому, да, дети начинают кого-то гнобить в классе. Ну, выявляются лидеры, и как бы объединяющей скрепой условно в классе становится гнобление вот одного или нескольких аутсайдеров. Ну, на самом деле очень серьезные какие-то щи у меня получаются вместо того, чтобы разговаривать о том, как было в 90-е. Но эта тема меня волнует, поэтому я не могу ее не выразить. На самом деле я считаю, что школа должна очень жестко пресекать любые формы буллинга. Как только это проявляется, нужно сразу же вести там детей на разговоры, разговаривать с родителями, пресекать это все. Вот. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о моем школьном опыте. Так вот, я до 5 класса был отличником, то есть получал все пятерки, учился на хорошо и отлично, все пятерочки были, все было четко, я там типа, мне уже там, меня родители программировали на то, чтобы идти на золотую медаль, но потом внезапно я получил четверку по русскому языку, и все обломилось, все пошло по одному месту. Мотивация пропала, и вот это переключение тумблера происходит, когда ты типа начинаешь сдавать вот с этой позиции отличника, и школа уже сама по себе, коллектив учителей, он перестает тебя к этому подталкивать. То есть учителя видят, что ну сначала одна четверочка, еще одна, и все, ты выбиваешься из этой обоймы отличников, и тебе уже в нее не попасть. То есть для того, чтобы попасть обратно, например, в обойму отличников, нужно такие усилия приложить. Большинство отличников, они идут как бы с 1 класса по 11, там, да, ну, может быть, с 3, да, по 11, и вот у них их как будто на рельсы ставят. То есть условно выпасть из отличников в 5 классе гораздо проще, чем выпасть из отличников в 10. Потому что в 10 вся школьная рать уже направлена на то, что вот у нас Анечка там, ну, условно, она отличница, она на медаль идет. Ну, Ксения Анатольевна, ну, давайте как-нибудь сделаем, чтобы у нее там физика, ну, там, ну, биология там, ну, подтяните. Ну, давайте, может, какие-нибудь задания. Да что, блин, хрень полная, короче. На самом деле, ну, уже очевидно, наверное, всем, что золотая медаль никоим образом не влияет на успешность в будущем человека. Да, это может помочь тебе поступление в ВУЗ, но сейчас все меньше. Да, это поможет тебе, наверное, в каких-то еще моментах. Ты можешь потом козырять и говорить, что у меня золотая медаль, но все. Люди, которые заканчивают школу с золотой медалью, различаются по судьбам примерно так же, как и все остальные люди. То есть все зависит от человека, все зависит от его черт характера, который он проявит конкретно, ну, там, в последние годы школы и уже после школы. Вот, блин, я на самом деле вообще не планировал разговаривать про золотую медаль, но так получилось. Вот, почему я перестал быть отличником? Ну, потому что у меня сбилась мотивация, у нас сменился классный руководитель, и при этом сменилась учительница математики, которая... Что-то я там начал упускать, потом я что-то переболел. Короче, ну, это алгебра, я ее упустил, и все. Если у меня раньше была алгебра на отлично, то потом пошла по одному месту. На самом деле, это, наверное, точка невозврата случилась, потому что я до этого считал, что я люблю математику. А вот так получилось, что плохой педагог убил во мне эту любовь. И сейчас я совершенно не технарь. И совершенно не шарю математики, к сожалению. И в физике. Физика там тоже отрубилась. Вот. Хотя, кстати, у меня была история, что мне нужно было вот опять же в 9 классе иметь аттестат без троек. И я вытянул по физике, реально выучил. Чуть ли не весь учебник выучил. У меня было две, короче, четверти тройки. Ой, 2-3 места тройки, и мне нужно было вытягивать на пятерку. Я все выучил, все сдал, вытянул на пятерку, а трудовик, сука такая, поставил мне тройбан и завалил мне аттестат за 9 класс с одной троечкой. Вот такой вот чувак. А я до сих пор помню, 15 лет прошло. Ну, ему было похрен на самом деле, и мне сейчас по большому счету похрен, но я тогда очень страдал. На самом деле... Если вы слушали мои подкасты с самого первого выпуска, вы наверняка помните, что в первом выпуске я говорил, что я отчасти разочаровался в Боге, потому что я просил у него, чтобы по трудам я получил 4 Но по трудам я получил 3, и я понял, что молитвы не работают, чуваки, молитвы не работают. Не сработали на мне молитвы, потому что я думал, что это некая магия, которую можно, ритуал, который можно подтянуть оценки, но оказалось, что оценки зависят не только от твоих стараний и не только от молитв, но еще и от множества факторов, например, от нелюбви и предвзятого отношения отдельных педагогов. Да, я даже не помню, как его зовут, трудовика. Пошел в жопу. Ну, на самом деле, сейчас я понимаю, что я не злюсь на него, но мне настолько обидно, вот внутренний ребенок во мне, ему обидно. Вот, и мне хочется взять этого внутреннего 14-летнего пацана и сказать: «Чувак, расслабь булки. Ты спустя всего 17 лет будешь успешным подкастером, и твои подкасты будут слушать около 100 человек». Ладно, шучу. Смотрите, очень много вещей в школе были тупые, которые я действительно считаю тупыми. И одна из этих тупых вещей — это сменная, блин, обувь, чуваки. Сменная обувь, реально. Вот смотрите, вы же когда смотрите американские фильмы, вы всегда кайфуете от того, что они просто приходят в дом, не переодевают обувь и ходят по дому. И вы такие: «Что? А что, так можно было?» Оказывается, можно было ходить в обуви по дому. Да, потому что улицы у них чистые, там нет вот этого срача, который есть у нас, там нет вот этой вот бяги, которая все демисезоны просто наполняет наши улицы, наши все. И, блин, это так круто. И почему меня всегда раздражало, почему я в школе-то должен переодевать обувь? И даже я не то что переодевать ее, а носить ее с собой. Почему нельзя оставить ее где-то там? Потому что воровали. Очень много всего воровали в школе. И если бы ты оставлял где-то обувь, ее 100% вы украли. Вот. У нас даже был отдельный гардероб с дежурными, которые выдавали номерки, чтобы... Ну, то есть сначала там дежурила тетенька, но потом поняли, что тетенька не вывозит, и начали назначать двух человек из каждого класса по один день в неделю не дежурить, и они вот стоят там эти после школы номерки, собирают, выдают куртки, чтобы куртки не украли. Ай, 90-е. Я не знаю, кстати, возможно, сейчас такая штука тоже много где есть. Особенно, ну, в каких-то а-ля неблагополучных регионах, наверное, такое есть, да. Но я не считаю, что это дело только в неблагополучности региона, скорее дело просто в страхе. У страха глаза велики, то есть широкий был спектр социального расслоения, и поэтому чью-то дорогую куртку могли просто увести какие-то бедные чуваки, которым там она приглянулась, или просто там, не знаю. Не знаю, почему нельзя устроить нормальный гардероб, нормальные шкафчики, как, например, в американских, европейских школах. Вот, и выдать просто каждому ключик. Вот, что касается смены обуви, это же касается и ношения с собой долбанных учебников. Я не знаю, есть ли сейчас такое, но мне кажется, если сейчас люди носят с собой учебники, то это маразм полный. Потому что практически у каждого дома есть ноутбук. Ноутбук можно купить за 5000. Подключить интернет можно за 500 рублей в месяц или за 250 через мобильный. Вот. И можно просто взять и скачать все электронные версии учебников. И просто выдавать на каждом уроке всему классу учебники, которые лежат в самом классе. Все. А дома они будут делать домашку по электронным версиям, например. Если кто-то захочет, купит себе домой учебник. Если сегодня есть тема с ношением 7, 6-7 учебников и 6-7 тетрадей, а иногда и по 2 тетради носишь, то я просто не знаю, что за прикол, чуваки. Не знаю. Ношение учебников — это полная лажа. Носить тяжелый портфель, особенно там в первом-третьем классе, просто спину нахрен тебе выгибает, потом сколиозы, что угодно. Блин, ну это же бред полный. Ну давайте уже расслабим булки, будем выдавать учебники, будем выдавать шкафчики, будем выдавать все, что угодно. Но самый хардкор, у вас, возможно, такого не было, но у меня был хардкор. И этот хардкор называется лыжи. Потому что мне нужно было переть 20 минут. Вот представляете, 6-летний пацан прет с собой портфель, который весит, наверное, килограмм 7 за счет этих долбанных учебников. Еще прет с собой гигантские лыжи. и еще прет с собой пакетик со сменной обувью. Комбо, чуваки, комбо, именно так. И это просто какая-то дичь, потому что после того, как ты приносишь лыжи, ты должен найти, куда их поставить. А поставить их ты должен в своем классе. Да, нельзя было просто взять все лыжи и принести их в какое-то место в нашей школе, где бы они хранились все время. Нет, нужно было взять с собой на конкретный день лыжи. Принести их, положить в класс перед началом уроков. Потом, перед началом физкультуры, ты должен был прийти, попросить у классного руководителя, если класс закрыт, открыть тебе класс, достать оттуда лыжи, прийти на урок, переодеться в форму для лыж и пойти со всеми на занятия. И это все за 10, сука, минут. Потом ты должен был за 10 же минут переодеться обратно в обычную одежду, сложить мокрую одежду в пакет, взять и скрутить обратно все лыжи, чтобы они были одним комплектом, отнести их в свой класс, положить и проследить за тем, чтобы все это походу не спиздили. Школа в 90-х, чуваки. Я не знаю, как сейчас с лыжами и ходит ли вообще кто-то на лыжах в школе, но это полная дичь. Я всегда ходил на лыжи, потому что за лыжи, чтобы мотивировать детей носить с собой лыжи, давали 2 пятерки. А у меня были не очень хорошие оценки по физкультуре, и потому что я был слабым, да, я был слабым, я не умел подтягиваться. Я где-то до 7-8 класса не подтягивался ни разу. Вот, потому что я был хиленьким мальчиком. И меня это очень угнетало. На самом деле, вот эти нормативы по физкультуре, они хороши для тех, кто их сходу начал, уметь сдавать, да? А я, в принципе, в детстве, не сказать, что там был какой-то забитый или супер там физически неразвитый, я играл в активные игры, катался на велосипеде, даже дома делал какие-то упражнения, но в школе я просто пришел, к такому моменту, что я не мог подтягиваться. Я просто не умел, у меня были слабые мышцы, я этим никогда не занимался. И на протяжении нескольких лет я очень сильно страдал от того, что я чуть ли не единственный в классе, кто не умеет подтягиваться. Спасибо, блин, за психологическую травму, чуваки. Это спустя уже несколько лет после того, как я понял, что нужно что-то с этим делать, я научился подтягиваться. И потом, после школы, я специально иногда ходил на турник и дотягивал до 15-20 подтягиваний, а потом опять сбрасывал это дело, потому что это слабо мотивировало меня. Но все же, чуваки, мне кажется, или у всех разное физическое состояние, и приводить... Это, кстати, вот эта советская шняга, которая осталась. Особенно это жестко относится к девочкам, потому что девочки, в принципе, не обязаны ничем... никому быть, соответствовать каким-то нормативам, да? Что вообще за уравниловка? Есть девочки, которые там имеют более слабое физическое состояние. Зачем? Зачем эти нормативы? Зачем эта гонка? Мы что, на войну людей готовим или что? И, в принципе, если мы готовим людей на войну, то нахрен нам не нужно такое общество? И нормативы, это противно для психики, это угнетает людей. Я знаю многих людей, которые... негативно к этому относятся. Да, я это все пережил, и сейчас я, в принципе, доволен своим физическим состоянием, потому что я ради себя занимаюсь там спортом, физкультурой, гимнастикой. Гимнастикой, громко сказано. Упражнения, чтобы спина не болела, потому что я дед. Вот. Ты сам к этому придешь. Нельзя так загонять людей в это, мне кажется. Это действительно не мотивировало меня никак заниматься спортом. Я был здоров, в нормальной физической форме, и спорт и физкультура пришли в мою жизнь, когда я сам этого захотел. Мне кажется, что физкультура должна быть в формате факультатива с возможностью выбора вида спорта и секции, которые ты будешь посещать. Например, я бы с удовольствием посещал бассейн, занятия по волейболу, может быть, какие-то, не знаю, баскетбол. Я же ходил на баскетбол, тоже играл, мне нравилось, волейбол мне очень нравился и нравится до сих пор. Вот, но мне не нравился футбол, мне не нравилось там подтягивание, еще что-то. Почему нельзя все это разнообразить и сделать как-то так, чтобы, ну... Ну, я не помню, был я, кстати, объектом насмешек по этому поводу. Ну, наверное, может быть, кто-то подтрунивал надо мной, что я не умею подтягиваться, но особо никто не стебал. Вот. Я не скажу, что я был каким-то забитым, но и лидером я никогда не был в школе. Такой середнячок был, наверное. Вот. Ну, мне было неприятно осознавать, что я не умею подтягиваться и в чем-то сильно хуже других. Вот. Так что мне кажется, что это вот такая... Еще один момент в школе, который достаточно туп. Вот. Что касается прогулов, вот. Если вы прогуливали школу, то вы наверняка знаете это остренькое чувство, когда вы прогуляли и вам за это ничего не было. Мы прогуливали школу. Я на самом деле начал прогуливать ее достаточно поздно, где-то в 8-9 классе. И прогуливал я сначала контрольные, потому что непосещение контрольной на самом деле никак не наказывалось. Особенно если ты не посетил ее, например, один. Да, потому что учительница не отмечала отсутствующих, например. Да. И... Но при этом двойка за контрольную, она сильно влияла на мою триместровую оценку. И чит был в том, чтобы сдать несколько проверочных простых в начале и потом просто прогуливать контрольные. Вот. Вот такой у меня был чит, и с помощью этого чита я несколько триместров хорошо закончил, по-моему. Вот. Ну, короче, вытянул на четверку. Так что, ну, видите, как бы... Можно делать. На самом деле прогулы — это тоже большая тема, и часто я прогуливал просто потому, что мне было неинтересно. И вот в этом как раз-таки и нужно искать причину. Учителя не следят за посещаемостью, они не стремятся сделать уроки интересными. И тогда зачем это вообще все нужно, получается? Мне кажется, что нужно либо вводить какие-то факультативные занятия после 8 класса, ну или после 7 даже уже, чтобы детям было интересно ходить на них, и чтобы ты сам мог выбирать. Допустим, я не хочу идти на физику, я хочу идти там на биологию. Биологию я никогда не прогуливал, потому что мне нравилось. Вот. Также практически никогда не прогуливал литературу, например. Вот. Также подкастинг никогда не прогуливал. Шутка. Вот. И мне кажется, что школа должна эволюционировать в сторону того, чтобы ты мог посещать разные факультативы. Вот. Смотрите, есть еще одна интересная тема. У меня в школе были друзья. Друзья, но я с ними сейчас не общаюсь. Почему так происходит? Ну, на самом деле, если вы общаетесь со школьными друзьями, наверное, это очень круто. И у меня как-то все оборвалось, я просто перестал общаться с другом, с которым мы общались очень долго, практически с 1 класса мы с ним дружили, а потом оказалось, что, ну, я сейчас бы сказал, наверное, что это достаточно токсичное было общение. Вот. Но все же, ну, мы же давали друг другу что-то, да, раз продолжали общаться. Вот. Ну, в общем, суть в том, что я после школы себя чувствовал очень одиноко. Ну, мне не осталось тех, с кем я мог просто пойти погулять даже или пообщаться. Вот. Я действительно даже первые полгода в универе так проходило, и мне было действительно очень одиноко и очень плохо. Вот. Я хотел завести отношения какие-то. Вот. Но все плохо складывалось. Но потом, после 1 полугодия в институте, все проявилось, и у меня появились хорошие приятели, а затем и друзья. Вот. И мне кажется, что просто в школе у тебя круг общения такой, ну, все люди очень разные, и, скорее всего, ну, для таких людей, достаточно требовательных, к тому, чтобы войти в круг общения, особенно на том жизненном этапе, как я, наверное, сложно было кого-то выделить. То есть я вот до сейчас, если я даже буду вспоминать людей, с которыми я учился, навряд ли кто-то из них мог бы стать моим другом, вот, например, сейчас, на данном этапе. Я не знаю, ну, как бы, чем они, многие из них занимаются, но на самом деле я, конечно, кривлю душой. Есть один друг, с которым мы дружим, но как бы не буду углубляться в сильно личное, да, пространство, но я скажу, что да, я дружу с ним и считаю его одним из лучших моих друзей. Дима, это ты. Вот. Если ты слушаешь подкаст, конечно, потому что ты меня не слушаешь. Вот, а если слушаешь, то вот знай. Вот такой вот камин-аут небольшой. Да. И мне иногда на самом деле хочется вернуться в школу и как будто все переиграть, что ли. Вот, как будто начать играть в игру и вести себя по-другому. Вот, потому что, например, у меня так и не сформировалась, например, школьной любви. А я очень мечтал о ней. Мне кажется, я всю свою жизнь мечтал кого-то полюбить. И у меня случилось это после школы уже. Но мне вот хочется именно, чтобы в школе это происходило, но у меня так не сложилось. Да, наверное, я в школе не пользовался популярностью у девушек, потому что я был отчасти. Я был не очень привлекательный. Я был худой. Я был ростом 1,85 м и весил 57 кг. Представляете, такая палка. Вот, сейчас-то я вешу уже 60. Да. На самом деле, да, я всегда был худым, прыщавым. Я еще занимался мастурбацией и, как любой уважающий себя мужчина, после 13-14 лет. И, наверное, это слегка сокращало мое либидо и желание проявлять инициативу. Вот. Ну, и в целом, я до сих пор считаю себя достаточно робким в плане заведения отношений каких-то, да. Ну, сейчас, конечно, это все проще, и всякие тиндеры и так далее. Блин, на самом деле, зачем мне об этом рассуждать? Учитывая, что я женат вообще. Вот. Я женат, у меня жена, все нормально, нормально все, женат. Да. На самом деле мне очень нравятся женщины, я обожаю женщин, я, по-моему, уже об этом говорил в предыдущих подкастах на тему секса и так далее. Обожаю женщин, обожаю общаться с ними, обожаю то, как они выглядят. Это просто нежнейшие создания, цветы. Эстетически просто приятно смотреть на женщин. То есть как бы у меня даже ну, нету такого какого-то вот постоянного желания там, трахаться, хочу трахаться, о, тёлка. Нет, я просто эстетически наслаждаюсь многими женщинами, как цветами, как природа математически красиво их выстроила. Вот. Но это такое лирическое отступление, да. Ну, на самом деле я могу сказать, что я могу и без сексуального подтекста, например, наслаждаться мужчинами, которые выглядят стильно или просто клево, да, бывает такой, идешь по улице, и там такой чувак, ты думаешь, блин, какой клевый. Он может быть абсолютно неинтересным или не похожим на тебя человеком, но ты думаешь, он клевый. Вот такое чувство. Если вы его ловили, ставьте лайк. Вот. Так вот, мне иногда хочется вернуться в школу и переиграть свой прошлый опыт, потому что это действительно тот опыт, который я испытал, и школа в 90-е-2000-е — это тот момент, который уже не вернуть, и новое поколение, оно не будет в этой школе, оно не будет в тех реалиях, оно не будет в реалиях перехода из аналоговой эпохи кассетных плееров в плееры CD, а затем и MP3 плееры. То есть у меня был кассетный плеер в 6 или 7 классе, а в 10-м уже был MP3 плеер. Представляете, как быстро все пролетело. Вот. И да, на самом деле всегда есть что вспомнить о школе. Школа. Вот. Я, наверное, возможно, в будущем запишу еще какой-то подкаст с школьными воспоминаниями, потому что их очень много. И все они явно не влезут в ваши головушки, а, возможно, влезут в следующий выпуск. И, наверное, на этом будем заканчивать. Вот. Такой нетипичный сегодня выпуск получился. Спасибо, что послушали этот последний подкаст. Послушайте другие подкасты, они не менее интересные. Вот. Есть подкаст про армию, например. Есть подкасты на темы от алкоголя, Бога, до шовинизма, до чего хотите. Вот. Спасибо, что послушали. Поставьте лайки, напишите комментарии на платформах, где это возможно. Буду очень счастлив и рад, и это еще сильнее мотивирует меня записывать новые подкасты. Спасибо, что слушали. Это был последний подкаст.